Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Есть такие как бы центральные истины в душепопечении. То есть независимо от тех проблем, с которыми сталкивается человек, независимо в семье ли у него проблемы, или он унывает духовно, у него какое-то отчаяние, депрессия, проблемы у него с воспитанием детей, проблемы у него там взаимоотношениях с кем-то в церкви, какой-то грех он не может победить уже долгое время. В общем, независимо от того, какие бы проблемы ни были у опекаемого, есть такие центральные истины, которые нужно обязательно каждому опекаемому, каждому, кто хочет измениться, вот эти истины необходимо представить. И в прошлый раз я говорил, что это духовные упражнения, да? Независимо от того, какие проблемы не были бы у человека, он должен изучать Писание, молиться, у него должна быть дисциплина, хорошие книги должен читать, может быть, поститься для того, чтобы духовно организовываться. Итак, какие бы ни были проблемы, духовные упражнения обязательны. Дальше мы говорили о том, что организация жизни обязательна, то есть необходимо, чтобы человек организовал свою жизнь, чтобы у него жизнь была дисциплинированная, чтобы он не жил хаотично, чтобы он выполнял все свои обязательства перед семьей, перед церковью, перед обществом, перед своим начальником на работе, если у него такой есть. Что еще мы говорили? Духовная дисциплина, дисциплина жизни, общение еще мы говорили. То есть независимо от того, какие бы ни были проблемы, если человек хочет измениться, если человек хочет духовно возрастать, если он хочет навести порядок в своей жизни, ему нужно отвергнуть общение со всеми, кто склоняет его к греху. Со всеми. Второе послание к Коринфянам, 6 глава. Что общего у света со тьмой? То есть все люди, которые вас склоняют к греху, с ними нужно порвать. Какие-то друзья неверующие, какие-то, может быть, там родственники, знакомые, кто бы они ни были. Кто бы... Христос говорит, оторви руку и даже глаз вырви. Поэтому, если разорвать с кем-то общение, это достаточно еще мягкий взгляд на борьбу с грехом. Итак, значит, духовные упражнения, общение, организация жизни. И мы говорили, что очень важно с церковью навести порядок. Я точно говорю, что человек должен, что Бог задумал духовный рост только в церкви. Бог не задумал, чтобы мы росли индивидуально. Бог задумал, чтобы мы росли в церкви. Поэтому рост возможен только в церкви. Необходимо быть в церкви, необходимо быть на служениях в церкви, необходимо быть подотчетным служителем, необходимо посещать все важные служения церкви в воскресный день, на неделе. Но некоторые говорят, а я уже в церкви. Но очень важно быть в библейской церкви. Не просто в какой-то церкви, а именно в библейской церкви, где Библия разъясняется, где Слово Божие ясно объясняется, где служители соответствуют требованиям Писания. И я говорю, ко мне обращаются разные люди, они просят, помогите. Я им говорю, точно я вам говорю, пока вы не будете в библейской церкви, вы можете немножко измениться, но серьезных перемен не будет. Но проблема многих людей, которые мучаются, они не видят, что их церковь не соответствует требованиям Библии. Они не видят. Они думают, все нормально, все неплохо, но где-то, если что-то не так, то главная проблема – это во мне. Безусловно, и в вас проблема, но рост возможен только в церкви и в библейской церкви. И причем третий здесь момент – нужно быть довольным библейской церкви. Даже если человек окажется в библейской церкви, у него есть опасность из-за эгоистичности его натуры, природы, зацикливаться на мелкоте, на каких-то недоразумениях, мелких конфликтах, мелких стычках каких-то. Или он может себя просто вести так слишком активно, или даже пассивно, но быть обидчивым таким. И вместо того, чтобы радоваться библейской церкви, возрастать в ней, человек будет просто жить в каком-то недовольстве, в какой-то мышиной, извините за сравнение такое, возне, вместо того, чтобы он возрастал и радовался истине, радовался Слову Божьему. Вот те столпы, я думаю, даже книжку написать об этом. Это правда. Я, правда, ее все вам рассказал за 10 минут, но там можно больше сделать. И пример. Это очень важно, очень важно. И об этом вот в таком суммированном варианте я не читал и не слышал. Так, в общем-то, говорят, но вот так, чтобы это все суммировать. Я думаю, даже как-то назвать вот такие неизменные или константы душепопечения. Это то, что всем. Можно там выяснять, какая проблема, то индивидуальный подход. Но независимо от проблем, вот эти константы, они неизменные, они должны быть в жизни человека. И если их не будет, перемен не будет. Итак, духовная дисциплина, дисциплина жизни, общение, церковь, библейская церковь, доволен, возрастаю. Я вам могу сказать, в нашей церкви, если есть люди недовольные, которые придираются к пустякам, к мелочам, один человек придрался, что я во время молитвы сказал, давайте помолимся, и конспект я закрыл в Библии, вот он споткнулся. Конечно, он расти не будет, и я еще делаю много других вещей, которые ему не понравятся, он просто не знает. Вы понимаете, о чем мы говорим, да? Вот, поэтому человек должен быть доволен, он должен концентрировать внимание на Слове Божьем, а не на каких-то мелких второстепенных пустяковых вопросах, чтобы человек не зацикливался. Это константы. Есть еще одна неизменная, постоянная. Это прощение. Тема прощения. Почти все люди, у которых проблемы, у них обязательно есть проблема с прощением. Обязательно есть проблема с прощением. Не всегда, в некоторых случаях этого нет. Я должен сказать, что прощение не связано вообще со всеми проблемами. Но с подавляющим большинством проблем связано прощение. И вот этой теме мы и посвятим сегодняшнее дополнительное занятие в нашей библейской школе. Итак, начнем с проблемы. Итак, проблема, потом мы посмотрим на ее последствия и поговорим о том, как она решается. Проблема. Проблема. Проблема непрощения. Непрощение. Я хочу здесь на этом этапе показать, что эта проблема связана с разными сферами жизни человека. Здесь могут быть и трудности в семье, например. Здесь могут быть и трудности внутренние, как бы скажем, внутреннем состоянии человека. Здесь депрессия может быть. Депрессия может быть. Здесь может быть и конфликты в церкви, проблемы в церкви, ну и так далее. То есть вот самые, к вам приходит опекаемый, у него проблема в семье, у него там в депрессии, у него проблема в церкви. И обязательно должны, помимо всего, что я перечислял до этого, дисциплина, церковь, там общение, вы должны проверить, нет ли у него проблемы непрощения. И я хочу показать, как это связано. Например, к пастору обращается муж и жена. Вот. У них напряжение, значит, в семье. Напряжение в семье. Значит, такое сильное, что муж уже подал на развод. Ну, решил еще сходить к пастору, чтобы сделать все возможное, якобы. Вот. И, значит, непрощение, это все связано с непрощением. Значит, жена, муж чем недоволен? Почему муж, это вот будет муж у нас? Почему муж подал на развод? Потому что жена все время агрессивная, все время недовольная, все время она ропщет, все время она злится, ее все раздражает, он уже не может сносить, что она в таком состоянии находится. Итак, муж не может простить то, что жена плохо себя ведет, поэтому он подал на развод. Жена обиделась за что-то на мужа. Тут самое разное. Эта ситуация, есть случай, муж изменил жене 10 лет назад. Он покаялся уже, она не может простить. Она вот все время его пилит, как непрестанная копель. Итак, она ведет себя неправильно, не прощает, да? Муж не прощает ей то, что она его не прощает. И вот это непрощение ведет к конфликтам. У них проблемы в общении, проблемы в интимной жизни, проблемы в воспитании детей. Во всех сферах проблемы. Семья разрушается уже практически. И таких случаев достаточно много. Ну, сейчас я сказал, что жена там не может простить. Может быть, муж что-то не может простить, и жена неправильно реагирует. Может быть, жена не может простить, что муж что-то неправильно сделал, что-то когда-то неправильно купил, неправильно продал. Подставляйте сюда бесконечно все свои варианты, и Возможно, вы найдете себя близким к этой ситуации. Вот, так что вот они обращаются, они говорят, наша семья разрушается. Вы можете проверять то, но вам обязательно нужно проверить, нет ли проблемы прощения. Нет ли проблемы прощения. И, как, и здесь очевидно, оба не прощают. Там, где не прощение, там дальше мы посмотрим, какие последствия. Еще пример. Женщина обращается к пастырю и говорит, что у меня депрессия. Депрессия, я, значит, в унынии, потому что дальше пастор с ней беседует, душепопечитель, и выясняет, что она была матерью-одиночкой и воспитывала одного единственного сына. И она так его любила, очень-очень сильно. И сыну 28 лет. Вот. И он женился и даже не пригласил ее на свадьбу. И она была так недовольна, потому что она говорила, что мне предлагали замуж выйти много раз, и я отказывалась выйти замуж ради него, чтобы его воспитать. Я сейчас его воспитала, а он, значит, женился, он неверующий, она верующая, женился и даже не пригласил меня на свадьбу. Сын поступил однозначно плохо, вот. Но она в депрессии, она в унынии, она в отчаянии, у нее даже проскальзывают мысли о том, что она не хочет жить. Вы понимаете, да? Вот как ей помочь? И явно ее проблема, ее депрессия явно связана с непрощением, так? Явно связана с непрощением. В церкви к пастору обратился молодежный пастор, там, вернее, не молодежный, а детский пастор. И у него возникла трудность такая. Стали жаловаться на этого молодежного пастора, что он часто кричит на детей, психует, что он выходит из себя, не держит себя в руках. И стали говорить о том, что он не может совершать служение. И пастор беседовал с этим пастором для детей и не мог выяснить, в чем дело. А потом, когда коснулся темы прощения, он увидел, каким образом вот его такое недостойное поведение связано с непрощением. Дело в том, что этот пастор для детей, он воспитывал нескольких братьев, детей, он общался с ними, он учил их, он назидал, наставлял, он вложил в них свое сердце, а они немножко подросли, ушли в мир, оставили церковь и вот живут в таком бедственном, в греховном состоянии. Он воспринял это как личное предательство, как, значит, оскорбление, и он разозлился на них, и вместе с ними он разозлился на всех остальных детей, и такой гнев пылает в его сердце, и он недовольный, заводится с полоборота и так далее. Понимаете, это, то есть его сердце не прощение, он не может простить этим ребятам, в которых он вложился, и которые не оправдали его надежд. Ну, я могу здесь, сами понимаете, добавляйте этот список. В общем, много-много проблем, связаны с непрощением. Много проблем связано с непрощением. Каким это ведет к последствиям? Последствия. Последствия. Но если говорить в семье, да, к какому это может привести? Это к разводу может привести, да? Это развод. Вот. Депрессия. Вот это может быть и к болезни привести человека, к физической болезни, к духовной бесполезности для Бога, и даже к самоубийству может привести. Там и болезнь, и со служением проблемы. Человек такой, конечно, не будет служить. И даже умереть может, смерть. Вот. Значит, вот эти проблемы, человек стал гневливый, да? Неожиданные вспышки гнева такие. Опять же, ну, в общем, страшные проблемы. Непрощение ведет к страшным, серьезным проблемам. Во втором послании к Коринфянам, во второй главе, стихом седьмым, там во второй главе речь идет о прощении. И в седьмом стихе, вы очень хорошо знаете этот отрывок, я его часто повторяю, еще раз напомню. Там речь идет о человеке, который оскорбил Павла. Оскорбил Павла, и церковь сначала не могла его отлучить. Они не думали, что это достаточное основание для отлучения того, кто оскорбил их духовного пастыря, и отца их духовного, и еще и апостола. Вот. И они думали, это пустяк. И они его не могли отлучить. Потом, наконец, они его отлучили, а теперь он покаялся, а они теперь не могли его простить, принять. И Павел им объясняет, пишет и говорит, так что вам лучше простить его и утешить. Он говорит, если он покаялся, вы должны его принять. То есть, если отлученный человек раскаивается, он уже немедленно принять. Нельзя. не принимать. И в 11 стихе он объясняет, как это опасно, к каким последствиям это непрощение может привести. 11 стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Павел говорит, вы должны его простить, чтобы нам не сделал, иначе сатана воплотит свои планы. Умыслы – это греческое слово «ноэма», буквально означает мысль, намерение, замысел. В отрицательном значении происки, злоумышления, заговоры, дурные намерения. Это слово предполагает, что задействованы умственные способности. Павел говорит, непрощение ведет к тому, что планы дьявола в отношении вас осуществятся. Вот представьте, что какие-то злоумышленники, у них есть плохие планы в отношении вас, они хотят вас ограбить. И если вы не будете следить за своей квартирой, не будете закрывать дверь на замок, или там не поставите квартиру на сигнализацию, то, скорее всего, вот это ваше поведение приведет к тому, что планы злоумышленников осуществятся. Так? Или не так? Точно так же у дьявола есть планы в отношении вашей семьи. Он хочет что сделать с вашей семьей? Он ее разрушить хочет. Точно так же у него есть планы в отношении нашей церкви. Есть у него планы? Он что хочет сделать с церковью? Разрушить. Точно так же у него есть планы в отношении вас. Он хочет, чтобы ваше сердце разрушалось, чтобы вы были в депрессии, в недовольстве, чтобы вы злились на каких-то людей вокруг вас, на работе, в обществе и так далее. Он хочет вас разрушить, вашу духовную жизнь хочет разрушить. И вот эти планы сатаны воплотятся при условии, если вы будете жить в грехе непрощения. Понимаете, о чем пишет Павел, да? Если вы будете жить в грехе непрощения, это вы создадите идеальные условия для того, чтобы планы сатаны воплотились в вашей жизни, стали реальностью. Вот к таким печальным последствиям приводит непрощение. Если в вашей семье не будет прощения, ваша семья разрушится. Церковь разрушится, вы будете болеть, вы будете в депрессии, вы станете гневливым человеком, вы не будете держать себя в руках, будете раздражаться и так дальше. Жизнь разрушится, ваши отношения с детьми разрушатся, с женой разрушатся, с мужем, со всеми, с кем только можно, со служителями церкви. Если вы позволите жить себе в грехе непрощения, вот такие страшные последствия. Это все мы показываем опекаемым. И теперь основная часть решения. Решение этой проблемы. Решение. Давайте откроем Луки, 17 глава, стихи с 3 по 10. Здесь 5 шагов, по-моему, точно сейчас я посмотрю. Несколько шагов. Да, 5 шагов, которые помогают разобраться с этой проблемой. Как вы можете помочь человеку на основании Слова Божьего? Луки, 17 глава, стихи с 3 по 10. Евангелие от Луки. Разберем этот отрывок. Итак, первое. Обратите внимание, стих 3, а вот эти слова. Наблюдайте за собою. Здесь Христос говорит о прощении, дальше вы увидите. Наблюдайте за собою. Первое. Исследуйте свое сердце. Исследуйте свое сердце. Христос говорит о теме прощения, и первое, с чего он начинает, он говорит, исследуйте свое сердце. Стих 3а. Наблюдайте за собой. То есть для того, чтобы вот не стать жертвой непрощения, вот этих обид накопившихся, чтобы все эти последствия, планы сатаны, болезни, развод, проблемы духовные, деградация духовная, чтобы все эти проблемы в вашей жизни не осуществились, чтобы все эти планы сатаны не осуществились, первое, наблюдайте за собой, будьте настороже, можно перевести слово наблюдайте, будьте настороже. Вообще, смотрите, если Христос говорит о непрощении в таких категориях, наблюдайте, ну это кажется немножко странным. Ну смотрите, Если что-то очевидное произойдет с вами, ну, скажем, если вы лишитесь руки или зуба хотя бы, или глаза, то это очевидно, это всем ясно будет, что у вас проблема, да? Но и не надо говорить, наблюдайте, не лишились ли вы руки. Ну, тут что наблюдать? Тут ясно, тут очевидно, в глаза бросается. Но речь идет о чем-то, что происходит в духовном мире человека, что незаметно. Незаметно. То есть вы уже в горечи, вы уже в обиде, вы уже не прощаете. Но это же надо смирение, чтобы признать, что я не прощаю. Люди обычно говорят, вот эта жена говорит, да нет, я давно простила ему, что он сделал против меня 10 лет назад. Но ее поведение показывает, что она-то не простила. Так же, да? Он говорит, да я все ей прощаю, а сам подал на развод. То есть люди, человек как бы обманывает себя и говорит, я все простил, когда не простил. Поэтому Христос говорит, будьте внимательны, будьте настороже, наблюдайте за собой, непрощение может проникнуть в ваше сердце и жить там, в вашем сердце, и разрушать вашу жизнь, а вы будете лгать себе и говорить, что я простил, и у меня нет проблем. Почему вас так сильно раздражает какой-то человек? Почему вы не можете говорить с кем-то спокойным тоном? Почему вы кричите? Почему вы всякий раз сердитесь, когда вы с кем-то сталкиваетесь? Может быть, вы затаили обиду на этого человека? Почему вы все время говорите о нем в раздраженном тоне? Почему вы пересказываете о том, что он что-то не так сказал, не так-то сделал, не так-то? Вы все время о нем, он в центре вашей жизни. Почему? 100%. 100% одна из причин, потому что вы не прощаете ему. Нужен честный самоанализ. Многие страдают от горьких последствий греха непрощения из-за того, что не могут честно определить или не хотят честно признать, да, у меня проблема, я не могу простить какого-то человека. Определите грех непрощения на самой ранней стадии. Следите, чтобы он не появился в вашем сердце. Будьте настороже. Это первое. Первое, что нужно. Всегда нужно следить. Вот вы что-то делаете, говорите. Какой-то человек согрешил, вы идете его обличать. Почему такой энтузиазм, я смотрю, у этих обличителей? Что это они прямо, у них глаза горят? Как будто они дождались. Потому что они не прощают, потому что у них злоба в сердце, и свою злобу они хотят библейские еще прикрытия реализовать вот таким вот образом. Это на самом деле страшное. Страшный самообман. И человек думает, что он прощает, а он на самом деле, он Божье дело пытается делать, а сам в грехе непрощения находится, в грехе обиды, в грехе злобы. И это страшно. Поэтому найдите взаимосвязь проблем опекаемых, депрессии или что-то еще с непрощением, если это возможно. Помогите ему понять, каким страшным последствиям приведет его непрощение. И дальше учите его решать эту проблему, и начните с того, чтобы он серьезно вникал в свое сердце, исследовал и смотрел свое сердце, чтобы он был честным с собой, чтобы он разобрался, что там происходит. Там еще можно назвать честные отношения с самим собой. Второй шаг на пути, значит, решения этой проблемы – установите честные отношения со всеми. Честные отношения с окружающими. Честные отношения. Это стих 3, 2 часть, 3 Б. Давайте прочитаем. «Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему». Непрощение живет там, где нет честных отношений. Просто установите честные отношения со всеми людьми. Вот смотрите, если я обижаюсь на какого-то человека, если он сделал грех ужасный, достойное обличения, я обижаюсь на него, живу в непрощении, то Христос говорит, для того, чтобы тебе освободиться от своей обиды, что надо сделать? Ну, пойди ему скажи. Скажи, брат, ты же грешишь. И может быть, он не покается, но мне уже будет легче. Я уже буду на пути прощения. так, да? Если вы видите человека, который действительно серьезно грешит грехом, это что ему нужно применять церковную дисциплину, и он обидел вас таким грехом, или он просто грешит против церкви, или просто его грех касается только его. Христос говорит, не мучайтесь вот так вот в непрощении, честно с ним поговорите. Честный разговор с тем, кто делает серьезный грех, поможет. А все проблемы будут решены. Конечно, пожалуйста, не путайте честный разговор по серьезным вопросам со всякой мелкотой. Что кто-то на вас не так посмотрел, вы в обиде идете выяснять. Может быть, где-то и надо выяснить. Если на мелкоте зациклиться, то вся жизнь превращается в выяснение. Вообще, духовно незрелые люди проводят жизнь в выяснении отношений по мелким пустяковым вопросам и вовлекают туда еще своих родственников. И это разрушает их жизнь, семью, церковь. Христиане не должны этим заниматься. Любовь все покрывает. Мы не должны жить в такой мелкоте и выкручивать руки ближним из-за пустяковых вопросов. Но если есть серьезная проблема, достойное применение церковной дисциплины, пойдите и поговорите с ближним. Просто в семье даже в вашей. Ваш муж обижает вас, и вы думаете, что я вот сейчас обижусь на него, надую щеки, буду разговаривать с ним 3 дня плохо или вообще не буду разговаривать. И пусть он почувствует, каково мне больно, и покается. Это не библейский путь. Вы должны успокоиться и честно поговорить со своим мужем. Честно, открыто поговорить. Не надо играть в молчалку, в какие-то, знаете, а ну-ка угадай там, или как там. Есть разные значит, варианты таких взглядов на жизнь. Нужно честно просто поговорить, сказать, ты знаешь, вот у меня... Или муж обиделся на жену, он ожидает от жены чего-то, а жена не делает то, что он от нее ожидает, и он просто замыкается. Замкнулся, стал каким-то странным, жена не понимает, что с ним, а он... У него такая гордость большая, что он думает, что она должна сама догадаться. И если он скажет ей, то это уже не годится. Это неправильно, это вообще неправильно. Честный, нормальный разговор. Сели за стол, поговорили, обсудили все вопросы, разрешили, и пришло прощение. То же самое касается других вопросов. Установите честные отношения. Грешит человек, говорите ему. Но здесь еще раз говорю, вот эту грань вы поймите. То есть все равно какой-то элемент благодати должен быть в отношениях между людьми. Если люди будут выяснять каждую мелочь, жизнь превратится в кошмар. Почему ты положил зубную пасту на 3 сантиметра правее ее места? Я хочу установить с тобой честные отношения. Садись, мы сейчас будем обсуждать. Понимаете, да? Почему ты, значит, и так далее. Какая-то мелкота, вот такая вот вся в отношениях, все отношения из того, что нужно покрыть любовью. Такого не должно быть, конечно. Такого не должно быть. Если в ваших отношениях не будет благодати, то отношения с вами будут адом. Брак с таким человеком будет адом. Потому что все время, каждую минуту вас колят. Вас колят. Вы оговорились, вас тут же колят. Вы сказали не с тем тоном, может быть, более оптимистично о какой-то трагичной ситуации, вас тут же колят. Но это невозможно. Это просто невозможно жить так. И это такой образ жизни ведет к тому, что люди все время живут в состоянии непрощения. Поэтому должно быть достаточно благодати в отношениях людей. Но если есть серьезный повод для разговора, и то здесь надо поговорить. Понятно, да? И Христос говорит, если согрешит против тебя брат твой, пойди ему скажи. Он не говорит, если брат о тебе что-то не так подумает, и ты подумаешь, что он не так подумал, или не так взглянул, или не так улыбнулся. Здесь нет какая-то такая пустяковая вещь. Здесь о грехе идет речь. Если есть грех, пойди поговори. Есть грех, говори. Понятно, да, второй шаг. Вот даже в этой паре, что можно было бы сказать, применяя второй пункт? Поговорите честно. Поговорите честно. Первое, разберитесь в своем сердце. Они в своем сердце разобрались. Они увидели, что у нее негативное отношение к нему связано. Первый пункт. Наблюдали за собой. Исследуют свое сердце. Наблюдают за собой. Увидели, что у нее негативное отношение к нему связано с тем, что она не может его простить. Он увидел, что он подал на развод, потому что он не может ей простить то, что она не может его простить. То, что она плохо реагирует на его поступок, хотя он давно уже покаялся. Поэтому, если они это признали, заглянули в свое сердце, второй шаг, они устанавливают честные отношения. Они садятся за стол переговоров и говорят. Он говорит ей: ты знаешь, я не могу переносить твое вот такое вот поведение по тому и тому и тому. Она, если честно, говорит: я признаю, что я виновна, потому что я не могу тебя простить. Люди просят друг у друга прощения, и проблема разрешается. Не так ли? Сначала они заглянули в свое сердце, затем они видят грех и сказали о грехе. Третий шаг. Очень интересный. Прощайте мгновенно. Прощайте мгновенно. Стих 4. Прощайте мгновенно. Стих 4. Давайте прочитаем этот стих. «И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится, скажет: каюсь, прости ему». Один из раввинов учил: если согрешит человек 1 раз, его прощают. Если он согрешит 2 раз, его прощают. Если он согрешит 3 раз, его прощают. Если он согрешит 4 раз, его не прощают. Вот, чтобы вы понимали приблизительно то учение в иудаизме, которое было тогда. Ну, раз можно, ну, 2, ну, 3, ну, 4, это уже все за гранью, все, нельзя просить. Непонимание благодати, по которой люди сами живут. И когда Христос говорит: прощай брату 7 раз в день, надеюсь, среди нас нет законников, которые бы сказали: видите, 7, а мне приходится прощать и 8, и 9 раз в день. Надеюсь, никто из вас так не мыслит. Христос не ограничивается какой-то конкретной цифрой. Он просто говорит о том, что прощать нужно бесконечно, мгновенно и бесконечно. Бесконечно. Кстати, обратите внимание, представьте себе, человек грешит против вас, говорит: каюсь. Он уходит, опять грешит, каюсь, и говорит: каюсь. 7 раз в день, даже если взять только 7 раз в день или больше, то, скорее всего, вы не можете увидеть у него плоды покаяния. Правда? Он их не успевает творить. Следовательно, речь идет о мгновенном прощении и безусловном. То есть вы прощаете его мгновенно, вы простили его, все. Отказ в прощении – грех. Запишите. Отказ в мгновенном прощении – грех. Но здесь нужно сделать несколько пояснений. А, кстати, вот еще один нюанс. Люди говорят, заблуждение: я не могу простить, пока не забуду об этой обиде. Слышали такое? Но Библия не говорит, что нужно забывать мгновенно. Библия говорит, что нужно прощать мгновенно. Забыть сразу не обязательно, простить обязательно. Обычно забывание происходит тогда, когда человек сотворит достойные плоды покаяния. Вот когда этот, который 7 раз в день грешит, вот смотрите, он согрешил против меня 8 раз, я ему тут же простил. Но забыть мне трудно. Чтобы мне забыть его поступок, мне нужно увидеть, что он изменился. Правильно? На протяжении времени. Поэтому забыть мгновенно не надо, а простить мгновенно надо. Но здесь еще очень важная деталь. Иногда люди, которые виновны, они просят прощения, и думают, что как только они его получили, вы говорите: прощай, особенно дети так, да? Дети, да и в семье, где угодно. Ну что, ты меня прощаешь? Прощай. Фух, все, у меня проблем нет. Вот человеку нужно объяснить, что проблемы у тебя остались. Вот нужно объяснить, что мое прощение не дает тебе божественного прощения. Я не Бог. Мое прощение не оправдывает твой поступок. Мое прощение не говорит о том, что все твои проблемы решены. Они могут считаться решены, когда ты покаешься перед Богом и изменишься. Правильно? Поэтому я прощаю, хоп, все, я простил. Ну, теперь я должен тебя наказать, я говорю сыну. Я простил. Мое сердце свободно. Теперь приходи, я должен тебя наказать. И это не потому, что я тебя не прощаю. Я прощаю, потому что Бог так повелевает. Бог повелевает в Библии наказывать детей. Я тебя наказываю с прощенным, открытым, любящим сердцем. И потом целую его, обнимаю, молюсь и показываю, что абсолютно открыто мое сердце для него. То же самое и в церкви. То же самое и в церкви. Если человек грешит против нас, и он не раскаивается, должны ли мы его простить? Да, мы прощаем его мгновенно, даже независимо от того, просит он прощения или нет. Мы его прощали, в нашем сердце не должно жить непрощение. Мы простили его мгновенно, но теперь мы должны его отлучить от церкви, следуя учению Библии. Наше отлучение не означает непрощение, правда? Наше отлучение – это просто следование учению Писания. А то, что мы простили, это другой вопрос. Итак, мы должны прощать мгновенно в любом случае. Я добавлю, даже если человек не просит прощения. Человек виновен и не просит прощения, а вы уже обязаны прощать. Кто вы такой? Представьте, как вы можете разгневать Бога? Вспомните притчу, да? О том, кто должен 10 тысяч. Да кто ты такой, смотрит на вас Христос, который простил все грехи верующих, миллионы ваших грехов, искупил, и вы из-за какой-то поломанной авторучки или какой-то неприятной минутки вы не прощаете. Да кто ты такой? Даже ангелы, написано, оскорбляются, когда жены непослушны мужьям. Да? Насколько же это оскорбляет Бога, который простил все? Все. Подумайте, что вам простил Бог? И что вы не прощаете кому-то. И подумайте, какая это наглость. И как это дерзко по отношению к Богу. Это серьезно. Это серьезно. Итак, применяем к нашей паре. Итак, они заглянули в свое сердце. Они сели, поговорили. Все выяснили. И, конечно, они обязаны даже по времени, даже вот здесь сделать. Как только заглянули в свое сердце, как только увидели непрощение, по времени они должны сразу же простить, а потом сесть разговаривать. Так, да? Четвертый шаг, стих 5-6. Ну, наверное, друзья, давайте прочитаем сначала. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали смоковнице сей, исторнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Вот смотрите, вы христиане, вы уже в церкви, вы притчу о талантах слушали, проповеди о прощении слушали, некоторые библейскую школу третий раз слушают. Вы уже знаете, что прощать нужно бесконечно, так? Вы знаете. Но представьте себе апостолов, они не учились в нашей библейской школе. То, что говорил Христос, для них было революционно. У них были раввины. Один говорил, 3 раза прощай, другой 4. Вот в этой плоскости там. И самый из раввинов говорил, что там нужно прощать, по-моему, 7 раз. Это было уж совсем свободомыслие. Вот такие были ученики. У них вообще сознание буквально Христос крушил их заблуждение. Помните, когда о браке он им рассказал, что разводиться нельзя? Они сказали, Господи, если таковы обязанности человека к жене, то есть нельзя ее выгнать в любое время, лучше человеку вовек не жениться. Представляете, какое у них было мышление? То есть Христос говорил революционные вещи, потому что раввины учили, надоело, жена, ты фактически можешь ее выгнать, дай разводное письмо, и она свободна. И он говорил, ты свободна несколько раз, и она уходила. Женщины до сих пор на Востоке носят золото много на себе, потому что когда она уходит, может взять только то, что на ней одето. Это одежда, это золото, оно это все, что у нее есть. Так что на некоторых, смотрю, сестер, я надеюсь, что вы не так в более цивилизованном живете мире. Вот. И поэтому, когда Христос говорил о том, что нельзя разводиться, ученики были потрясены. Их мир был потрясен до глубокого основания. Это как можно жить тогда? Тогда лучше в брак не вступать. И дальше вот еще одна из таких шокирующих вещей для них. Прощать нужно мгновенно и бесконечно.
Они говорят, это невозможно. И они взмолили и говорили: Господи, умножь нас веру. С нашей маленькой верой мы так прощать не можем. Мы не в состоянии прощать вот так, как ты говоришь, бесконечно и мгновенно. Наша вера очень маленькая. И Христос говорит им, что она не такая уж и маленькая. И Христос говорит, что вашей веры вполне достаточно. Христос говорит, даже самой маленькой веры достаточно, чтобы творить великие дела. Поэтому мы называем четвертый пункт: пользуйтесь имеющимися духовными ресурсами. Имеющимися духовными ресурсами. Пользуйтесь имеющимися духовными ресурсами. Вот о чем говорит Христос. Он говорит, я не должен умножать вашу веру. Вашей веры достаточно, чтобы так прощать. Сестры, братья, если вы не можете простить, пожалуйста, не перекладывай. Они же ответственность, ученики, на Бога переложили. Проблема в тебе, ты дал нам мало веры, мы не можем прощать, извини. Даже больше будем прощать. Не дал, сколько дал, как дал, так и прощаем. Христос говорит, нет, так не пойдет. Нет, это неправда. Вы имеете все духовные ресурсы, чтобы прощать. Поэтому если кто-то из вас говорит, ну я не такая духовно зрелая, как Марта Пис пишет в книжке, поэтому я... Или как братья говорят, ну я же не пастырь, поэтому я не должен прощать. Это неправда. Библия говорит, у вас все есть. Петр во 2 Петра 1:3 пишет, как от божественной силы его даровано вам все потребное, для жизни и благочестия, для того, чтобы жить свято и прощать. Вас уже Бог всем обеспечил. Все у вас есть. Поэтому, пожалуйста, не сваливайте свое греховное нежелание прощать на Бога, который вам чего-то не додал. А прощайте мгновенно. У вас есть Дух Святой, у вас есть Слово Божие, у вас есть все для прощения. Поэтому вы обязаны прощать. Это четвертый шаг. Если вы откажетесь прощать, ссылаясь на то, что вам Бог чего-то не додал, это неправильно. И последнее, шестой шаг. Пятый, прошу прощения, да, пятый и последний. Стих 7-10. Давайте прочитаем. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего по возвращению его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол, напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Смотрите, Христос призывает их прощать мгновенно, говорит, что у вас достаточно духовных ресурсов, и ученики могли подумать, это так трудно. Давайте переложим свою ответственность на Христа, Он дал нам мало веры. У них не получилось переложить ответственность на Него, Он сказал, у вас всего достаточно. Тогда у них могла возникнуть неправильное мышление, они могли сказать, это так трудно, но если я это сделаю, я такой герой, это подвиг. И Христос говорит, это такой же подвиг, как уставший раб готовит пищу. Обычное заурядное дело. Не хвастайтесь, а скажите, мы, рабы, ничего недостойные сделали, что могли. То есть Христос говорит, выполняйте свой долг. Пятый шаг. Это просто ваш долг. Знаете, есть некоторые, вот эта женщина, она может простить, потом ходить всем подругам и говорить, ты знаешь, что я ему простил? А он может простить и сказать, а вы знаете, что я ей простил? 10 лет терпел ее, она мне простила несколько дней жизни, а я ей 10 лет ее прощаю, этот кошмар, вот, и живу в аду. Вот. И оба возгордятся. Представляете, как это укрепит их брак? И поэтому здесь никто не должен гордиться. Все должны сказать, мы, рабы, ничего не стоящие, сделали, что и должны были сделать. Выполняйте свой долг. стих 7-10. Очень ясно здесь Христос учит. «Точно так же, как уставший после рабочего дня раб должен сначала обслужить своего господина, а уж затем есть сам, и это нормально». Никакой раб не стал бы, не сказал, я герой. Это не долг, это не подвиг, не геройство, это просто исполнение своих обязанностей. Точно так же и мы с вами прощаем и не делаем из этого великого подвига веры. Это нормально прощать, это обычно. Кстати, этот пример с рабом и с рабом, который делает то, что ему положено, отлично отвечает на вопрос тех, кто думает, что прощать нельзя вопреки чувствам. Люди говорят: я не могу простить, если я этого не чувствую. Я что, должен лицемерить? Это очень хорошо, Христос отвечает здесь на этот вопрос. Представьте, раб после тяжелого дня, он чувствовал, что вот он пришел, закончил работу, он бы сейчас сам поел, лег спать, но он должен сначала накормить господина, потом поесть, потом лег спать. Он мог бы сказать: вы знаете, господин, я не чувствую, что я сейчас вас должен в первую очередь накормить. У меня вот такое чувство, что я, наверное, сам должен поесть и лечь спать. Христос говорит: да нет, он должен сначала его накормить, и господину неинтересно, что он чувствует. То есть, и это не сделает раба лицемером, если он поступит вопреки своим чувствам, не так ли? Вот здесь ответ. Раб целый день работал на поле, он валится с ног от усталости, хочет есть. И тут он получает приказ от хозяина: приготовь мне еду, обслужи меня за столом, а потом ешь сам. На это раб говорит: я не могу вас обслуживать, хозяин, так как не чувствую к этому порыва в душе. Но вместо этого раб, вопреки своим чувствам, готовит еду, когда сам хочет спать. Запах готов. Представьте вообще эту идею. Он готовит, это же не быстро. Он готовит еду, запах пищи делает еще более трудным, еще его чувства сильнее противятся тому, чтобы служить сначала господину. Но он служит. И, как вы видите, чувства раба не принимаются в расчет ни господином, ни даже самим рабом. Единственное, чем руководствуется раб в данном поведении, это долг. Это долг. Это единственное, чем он... Так и вы, говорит Христос, точно так же, как этот ответственный раб, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны, должны. Ключевое слово здесь – должны. Должны были сделать. Вот такой вот урок мы с вами провели. Мы увидели, с какими проблемами связано непрощение. Мы видим, каким страшным последствиям это ведет. И мы увидели, как эту проблему решать. Человек должен исследовать свое сердце, быть честным с собой. Он должен устанавливать честные отношения, если есть грех, говорить о грехе. Он должен прощать мгновенно, независимо от поведения другой стороны. Он не должен говорить: я не могу прощать, потому что мне чего-то не додал Бог, все есть. И последнее, когда он в конце концов решится прощать, он не должен говорить: я герой. Он должен сказать: я раб, ничего не стоящий, сделал то, что мог. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!